Роберт Говард. Мертвые помнят. Додж-Сити, Канзас, 3 ноября 1877 года. Мистеру Уильяму Л. Гордону, Антиохия, Техас. Дорогой Билл, пишу тебе, потому что предчувствую. Ненадолго я задержусь на этом свете. Ты, наверное, удивишься, ведь последний раз, когда мы встречались, когда я привел стадо, ты меня видел в добром здравии. Смею заверить, с того дня я не заболел, но если бы ты взглянул на меня сейчас, сам бы сказал: «Краше в гроб кладут». Однако, прежде чем я поведаю о своей беде, хочу, чтобы ты узнал, как мы добрались до Додж-Сити. Мы пригнали огромное стадо. 3400 голов. И мистер Р. Дж. Блейн уплатил нашему старшему пастуху Джону Элстону по $20 за голову. Все бы хорошо, да один из наших, ковбой по имени Джо Ричардс, не дожил до этого дня. Его забодал молодой бычок, когда мы пересекали канадскую границу. У него осталась сестра, ее зовут миссис Дик Уэстфолл. Она живет возле Сегина, и я бы хотел, чтобы ты съездил к ней и рассказал о брате. Джон Элстон хочет послать ей седло, уздечку, ружье и деньги бедолаге Джо. А вот теперь, Билл, я попробую объяснить, откуда у меня появилось странное подозрение, что я не жилец на этом свете. Помнишь, вскоре после того, как я отправился со стадом в Канзас, обнаружилось, что старый Джоэл, который когда-то служил у полковника, и его жена погибли. Они жили возле дубовой рощи на берегу бухты Завалло. Женщину звали Изабель, и поговаривали, что она ведьма. Она была квартиронка и намного моложе Джоэла. Многие белые ее побаивались, потому что она промышляла колдовством, но тогда я в это не верил. Ну так вот, гнали мы стадо и оказались возле бухты Завалла как раз перед закатом. И я понял, что мой конь устал, и сам я голоден как волк, да и вообще не мешало бы передохнуть. Я заглянул к Джоэлу и спросил у его жены, не найдется ли чего-нибудь перекусить. Хижина стояла в дубовой роще. Джоэлу не пришлось далеко ходить за хворостом, и Изабель зажарила мясо на жаровне. Почему-то мне запомнилось, что она была одета в красное с зеленым платье. Странно, но я до сих пор не могу этого забыть. Они накрыли стол, и я с жадностью набросился на еду, а потом Джоэл принес бутылку текилы, и мы с ним выпили и поболтали о том о сём. Он спросил, не играю ли я в кости. Я ответил, что нет, но он меня уговорил сыграть партию другую. Так мы скоротали вечер, а потом я собрался уходить, но тут вдруг Джоэл потребовал деньги за харчи и выпивку. А у меня и было-то $5.75, и все до последней монетки я ему же и продул в кости. Я разозлился и сказал, что знать его больше не желаю, а нализаться смогу и в другом месте. Тут он хватает бутылку и заявляет, что я один ее вылокал, и глядит на меня так, будто я ему задолжал миллион. Я усмехнулся и велел нести еще текилы, а он заупрямился и ответил, что лавочка закрыта. Это меня еще больше разозлило. Я даже кулаком погрозил, потому что был уже изрядно в охмелю. Изабель стала упрашивать, чтобы я уехал. Но я ей подмигнул и доходчиво объяснил, что да, я свободный белый человек, и мне уже стукнуло 21. И я не из тех, кто упускает возможность маленько пощекотать хорошенькую молодую смуглянку. Джоэл это задело заживое. Он шарахнул кулаком по столу и завопил, что текилы у него хоть залейся, но я не получу больше ни капли, даже если буду подыхать от жажды у него на глазах. Тут я взбесился по-настоящему. «Ах ты, — говорю, — копченое свиное рыло! Напоил меня, обжулил в кости, а теперь еще и оскорбляешь? Я видел, как вздергивали черномазых даже не за такие смертные грехи!» А он и говорит: «Ты жрешь мое мясо и хлещешь мою текилу, да еще называешь меня жуликом. Ни один настоящий белый себе бы такого не позволил. Или думаешь, на слабака напал?» И тогда я отвечаю: «Ну ты меня допек. Кажись, кое-кто сейчас получит по наглой черной роже». Он крикнул: «Это мы еще посмотрим», схватил нож, которым только что резал мясо, и бросился на меня. Я выхватил револьвер и всадил две пули ему в грудь. Он повалился на пол, а я встал, подошел и выстрелил еще раз. В голову. И тут я услышал дикий вопль Изабель, которая целилась в меня из дробовика. Она вся дрожала, когда дергала спусковой крючок. Дробовик дал осечку, и я крикнул, чтобы она убиралась, не то пристрелю. Она кинулась на меня, размахивая ружьем, как дубиной. Я увернулся. Но Изабель все-таки задела меня по щеке, и я тогда прицелился ей в грудь и нажал на спуск. Когда раздался выстрел, она сделала несколько шагов назад, а потом схватилась за грудь и рухнула. Сквозь пальцы текла кровь. Я наклонился над ней, не выпуская револьвера из руки, и вдруг она открывает глаза и говорит: «Ты убил Джоэла и меня убил, но, клянусь богом, ты это сделал себе на беду. Запомни, большая змея, черное болото и белый петух. Мое проклятие будет тебя преследовать. Мы еще встретимся. Я приду к тебе, когда пробьет час». Тут из ее рта вялыми толчками потекла кровь. Голова откинулась, и я понял, что Изабель умерла. Я кинулся вон из лачуги, вскочил на коня и помчался прочь. Свидетелей не было. На другой день я солгал парням, будто налетел щекой на ветку, когда скакал на коне, и они поверили. Так бы никто и не узнал, что это я застрелил Джоэла и его жену, даже ты. Но что толку скрывать, если я твердо знаю, скоро мне самому конец. Мы погнали стадо дальше, и всю дорогу мне казалось, будто гора легла на плечи. Мы еще не успели добраться до Ред Ривер, а однажды утром в мой сапог заползла гремучая змея. После этого я всегда ложился спать, не разуваясь. Позже, когда мы пересекали канадскую границу, стадо чего-то испугалось и бросилось бежать. Я погнался за ними, и мой конь провалился в болото. Я бы непременно утонул, не окажись случайно рядом Стива Кирби с лассо. Кое-как выбравшись, я тут же едва не погиб под копытами взбесившихся коров. Одна из этих тварей продырявила мне шляпу, но, слава богу, голова уцелела. С тех пор ребята стали недобро коситься на меня и поговаривать, что я приношу несчастье. Но все же канадскую границу мы перешли. Это было ясной тихой ночью. Я надеялся, что все неприятности позади, но тут один ковбой остановил коня и сказал нам, что из ближайшей рощицы доносятся какие-то странные звуки, и будто бы он даже видит в той стороне мерцающий синий свет. Может, ему и почудилось, но внезапно молодых быков охватила ярость, и они едва не подняли меня на рога. Их жуткие морды замелькали со всех сторон, и ничего не оставалось делать, как пришпорить коня и побить все рекорды скорости Южного Техаса. Если бы не верный конь, я бы неминуемо пропал. Мне удалось оторваться от разъяренных быков. И еще долго я кружил вдалеке от них, пока парням не удалось опять сбить их в стадо. Вот тогда-то и погиб Джо Ричардс. Быки снова взбеленились без всякой видимой причины и понеслись прямо на меня. Мой конь дико захрапел и попятился, а затем рухнул на землю вместе со мной. Едва я вскочил на ноги, как перед самым носом увидел огромные рога. Поблизости не было даже деревьев, за которыми я мог бы спрятаться. И я попытался выхватить из кобуры револьвер и сорвать с пояса топорик, но пока я возился, Джо Ричардс накинул на быка лассо, и тут под ним тоже упала лошадь. Джо хотел выпрыгнуть из седла, но его нога застряла в стремени, и бык в ту же секунду проткнул его обоими рогами. Это было ужасное зрелище. Я всадил в подлую скотину несколько пуль, но бедолаге Джо это уже не помогло. Он был разорван в клочья. Мы завернули его в пончо и похоронили под деревом, на котором Джон Элстон ножом вырезал его имя и дату смерти. После этого парни перестали шутить, что я приношу беду. Они вообще перестали разговаривать со мной. Я тоже не пытался ни с кем из них завести беседу, хотя, видит Бог, не чувствовал за собой никакой вины. И вот, наконец, мы добрались до Додж-Сити и продали скот. А прошлой ночью мне вдруг приснилась Изабель, да так явственно, будто я увидел ее среди бела дня. Она зловеще улыбнулась и что-то сказала. Я ни слова не разобрал. А потом сделала какой-то жест. И вот теперь я, кажется, догадываюсь, что это был за знак. «Билл, ты больше никогда меня не увидишь. Я покойник. Не знаю, как будет выглядеть моя смерть, но уверен, что следующего восхода уже не встречу. Для того и пишу тебе, чтобы ты знал, что со мной случилось. Самому себе я кажусь слепцом, который всю жизнь брел, не зная пути. Тем не менее, я намерен встретить свою гибель лицом к лицу. Я никогда не сдавался, и пока я жив, этого не случится. Кто бы ни явился за мной, я с ним потягаюсь. Я не застегиваю кобуру, а револьвер чищу и смазываю каждый день. Билл, иногда мне кажется, что я схожу с ума, но это, наверное, от того, что я все время думаю об Изабель. Я взял твою старую рубашку в черную и белую клетку. Помнишь, ты купил ее в Сан-Антонио в прошлое Рождество? Уж не сердись, но я чищу ею револьвер так часто, что клеток уже не разглядишь. Рубашка стала почему-то красно-зеленой, как платье, которое было на Изабель в тот день, когда я ее убил. Твой брат Джим. Показания Джона Элстона, 4 ноября 1877 года. Меня зовут Джон Элстон. Я старший работник на ранчо мистера Джиджи Коннелли в округе Гонзалес, штат Техас. Я был старшим погонщиком при стаде, которое сопровождал Джим Гордон. У нас был с ним на двоих номер в гостинице. Утром 3 ноября Джим был угрюм и неразговорчив, и, вопреки обыкновению, не пошел со мной, сказав, что ему надо написать письмо. Я не видел его до самого вечера. Когда вошел в номер, он сидел у окна и чистил свой кольт 45-го калибра. Я засмеялся и в шутку спросил, не боится ли он Бета Мастерсона, и он ответил, «Джон, тот, кого я боюсь, не человек, но все же попытаюсь его застрелить». Мне это показалось смешным, и я стал допытываться, кого же он все-таки опасается. И тогда он сказал, «Цветной девушке, которая умерла 4 месяца назад». Я подумал, что он пьяный, ушел. Не знаю, в котором это было часу, но дело шло к ночи. Больше живым я его не видел. Около полуночи я проходил мимо салуна большого шефа и услышал выстрел. Кто-то крикнул, что убили человека. Я вбежал в салон и бросился туда же, куда и все остальные, в игорный зал. Дверь черного хода была распахнута. На пороге, ногами во двор, лежал человек. Он весь был залит кровью, но по телосложению и одежде я узнал Джима Гордона. Он был мертв. Я не видел, кто его убил, и больше ничего не могу добавить к вышеизложенному. Показания Майка О'Доннелла. Я Майк Джозеф О'Доннелл. Работаю барменом ночной смены в салоне Большого Шефа. За несколько минут до полуночи я заметил ковбоя, который разговаривал с Сэмом Граймсом у дверей салона. Похоже было, что они спорили, а через некоторое время ковбой вошел в салон и взял себе в баре виски. Я обратил на него внимание, потому что у него был револьвер, в то время как другие не носили оружие, и еще потому, что у него был дикий, безумный вид. Он выглядел пьяным, но я не думаю, что так было на самом деле. Похоже, парень был просто не в себе. Больше я не смотрел в его сторону, потому что был занят в баре. Мне показалось, что он прошел в игорный зал, а через несколько минут я услышал выстрел. Затем прибежал Том Алисон и крикнул, что убили человека. Я помчался туда и увидел, что мертвец лежит в дверях. Тело в комнате, а ноги на улице. Я узнал ремень и кобуру и понял, что это тот самый парень, на которого я уже обращал внимание. Его правая рука была почти оторвана и превратилась в кровавое месиво, а голова разбита. Но мне никогда не приходилось видеть, чтобы револьверная пуля наносила такие увечья. Он был мертв, и я думаю, что смерть пришла мгновенно. В тот момент, когда мы его обступили, парень по имени Джон Элстон протиснулся сквозь толпу и воскликнул: «Господи, это же Джим Гордон!» Показания шерифа Граймса. «Меня зовут Сэм Граймс. Я шериф округа Форт, штат Канзас. Я встретился с покойным Джимом Гордоном у входа в салон Большого Шефа 3 ноября, примерно без 20:12. Я увидел на нем кобуру с револьвером, поэтому остановил его и спросил, почему он ходит с оружием, ведь это в нашем городе запрещено. Он ответил, что в целях самозащиты. Тогда я сказал, что защищать граждан – обязанность шерифа, отнесите револьвер в гостиницу и храните там до самого отъезда из города». По одежде я в нем узнал ковбоя из Техаса. Он засмеялся и сказал: «Шериф, никто не сможет защитить меня от моей судьбы». С этими словами он повернулся и вошел в салон. Я подумал, что он болен и немного не в себе, и решил его не трогать. Пускай выпьет, успокоится, и тогда я уговорю его расстаться с оружием. Я стал наблюдать за ним и обратил внимание, что он ни с кем в салуне не разговаривает и даже как будто никого не замечает. Он молча выпил виски в баре и пошел в игорный зал. Несколько минут спустя в салон вбежал парень, крича, что кого-то убили. Я пошел прямо к черному ходу и увидел, как Майк О'Доннелл наклонился над человеком, в котором я узнал того самого ковбоя. По-видимому, револьвер взорвался в его руке. Не знаю, в кого он собирался стрелять. Я выглянул на улицу, однако поблизости никого не было. И никто не видел, как все произошло, за исключением Тома Эллисона. Я подобрал то, что осталось от револьвера, и отдал коронеру. Показания Тома Эллисона. Я Томас Эллисон, погонщик. Работаю на Макфарлейна и компанию. Ночью 3 ноября я был в салуне большого шефа. Когда туда пришел убитый, я не заметил, в салуне было очень много народа. Я выпил несколько порций виски, но не был пьян. Вскоре я заметил Гэллинса по прозвищу Гризли, охотника из Буффало, который появился на пороге салуна. У меня с ним плохие отношения, я считаю его негодяем. Он был пьян, и я не хотел, чтобы он меня заметил, поэтому я решил выйти из салуна через заднюю дверь. Я вошел в игорный зал и увидел незнакомого человека. Он сидел за столом, положив голову на руки. Я прошел мимо него к двери черного хода, которая была заперта изнутри. Я отодвинул засов, отворил дверь и уже собирался выйти, когда столкнулся с какой-то женщиной. Свет, падавший из комнаты на крыльцо, был тусклым, но я разглядел ее достаточно хорошо, чтобы с уверенностью сказать, что она негритянка, а вот как она была одета, я не заметил. Ее кожа была не совсем черная, скорее светло-коричневая, даже почти желтая. Так мне показалось при тусклом свете. Я немного удивился и остановился на пороге, и тут она произнесла: «Пойди скажи Джиму Гордону, что я пришла за ним». Я спросил: «Кто ты такая, черт побери? И кто такой Джим Гордон?» Она ответила: «Это тот человек, который сидит в комнате за столом. Скажи ему, что я пришла». Не знаю почему, но у меня вдруг мурашки пробежали по спине. Я повернулся к парню, сидевшему за столом, и спросил: «Это ты, Джим Гордон?» Он поднял голову, и я увидел, что лицо у него бледное и измученное. Я сказал: «Кое-кто хочет тебя видеть». Он спросил: «И кто же это?» Я ответил: «Цветная женщина, которая стоит за дверью». Тут он вскочил и отшвырнул стул. Я подумал, а не сумасшедший ли он, и на всякий случай отошел в сторону. Его глаза дико горели, и он со сдавленным воплем рванулся к двери. И тут мне показалось, будто я услышал смех в темноте. Он снова завопил, а потом выхватил револьвер и направил его на кого-то, кого я не видел. И тут вдруг полыхнуло, да так, что я ненадолго ослеп. Потом я увидел, что дверной проем окутан дымом. Когда дым немного рассеялся, парень лежал в дверях, весь залитый кровью. Его голова была пробита так, что вытекал мозг, а правая рука была как будто раздроблена. Я побежал в салон и крикнул бармену, что убили человека. Не знаю, собирался этот парень стрелять в женщину или нет, и стрелял ли кто-нибудь в него, но я слышал только один выстрел, когда взорвался револьвер. Рапорт коронера. Я коронер, в присутствии своих помощников и понятых, произвел опознание останков Джеймса Гордона из Антиохии, штат Техас, и пришел к заключению, что смерть наступила в результате несчастного случая. Револьвер, который покойный держал в руке, разорвался из-за того, что Гордон после чистки забыл извлечь ветошь из ствола. В оторванном стволе найдены обгоревшие клочки хлопчатобумажной ткани. С уверенностью можно сказать, что это обрывки красно-зеленого женского платья. Подписи: Дж.С. Ордли, коронер. Ричард Донован, Эзра Блейн, Джозеф Т. Декер, Джек Уилтшоу, Александра В. Вильямс. Роберт Говард. Мертвые помнят. Рассказ читал Олег Булдаков.